С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российские регионы накануне местных выборов. Ходорковский и Лебедев этапированы в Москву. Рост цен на коммунальные платежи. Особенности кризиса по-российски. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, политическая. 1 марта в России единый день голосования. По данным Центральной избирательной комиссии, в 79 регионах пройдет более 3000 избирательных кампаний различного уровня и местных референдумов. Эксперты Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» считают, что предстоящие выборы демонстрируют самый низкий уровень политической конкуренции с 2003 года. Тема продолжит Любовь Чижова.
Ассоциация «Голос» подводит итоги долгосрочного наблюдения за подготовкой выборов, которые пройдут в России 1 марта. Главные выводы экспертов: после принудительного внедрения в регионах выборов по партийным спискам у беспартийных кандидатов практически не остается шансов быть избранными. Ужесточение избирательного законодательства, усложнение регистрации партийных списков, использование пресловутого административного ресурса также не способствует острой конкурентной борьбе в ходе нынешних избирательных кампаний. Все чаще представители избирком придираются к собранным оппозиционными кандидатами подписям. Наиболее показательная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге. Там к выборам не допускают членов Объединенного гражданского фронта. Подробнее Татьяна Вольцкая.
Львиная доля неприятностей и скандалов в ходе предвыборной кампании досталась самовыдвиженцам и кандидатам от оппозиции. От невозможности проникнуть на территорию избирательной комиссии и сдать документы до незаконных проверок подписных листов, когда все сроки для них давно прошли. Если кандидаты-единороссы давно занимаются агитацией, то 10% их конкурентов из «Справедливой России» сняты с дистанции, а большинство оппозиционеров либо не зарегистрированы, либо проводят драгоценное время в судах. Эта избирательная кампания побила рекорд по грубым нарушениям законодательства со стороны избирательных комиссий, говорит лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Получается, что кандидаты лучше знают законодательства, чем сотрудники избирательных комиссий. Естественно, это приводит к тому, что приходится свои права постоянно отстаивать в судах. Понятно, что это в первую очередь делается для того, чтобы укоротить максимально возможность вести агитацию. Не так достаточно скоротечная избирательная кампания около месяца всего должна была бы проходить, но из-за этих судов она фактически ужалась до недели.
Между тем, по мнению Ольги Курносовой, сейчас у самовыдвиженцев очень неплохие шансы. Поэтому им и чинят такие препятствия.
Самые вопиющие нарушения – это внесение каких-то дополнений после того, как сдавались подписные листы. Это просто уголовное преступление. В большом количестве избирательных комиссий наблюдается эта попытка устроить незаконную проверку подписных листов. Цель одна – максимально затянуть судебные процессы. На этой кампании целый ряд избирательных комиссий вполне наработали на собственное расформирование.
Мешают самовыдвижения и проводить агитацию. В минувшие выходные независимого кандидата Станислава Руденко задержали милиционеры, которым не понравились его агитационные материалы, хотя по закону кандидат в депутаты обладает на территории своего округа неприкосновенностью.
Из Санкт-Петербурга передавала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая. 1 марта будут выбирать мэра и жители Благовещенска. Подробности в репортаже моего коллеги Антона Лузгина.
Сколько-нибудь реальные конкуренты однопартийцы мэра по «Единой России» сошли с дистанции еще до объявления выборной кампании. Команда главы Благовещенска позаботилась, чтобы местный политсовет «Единой России» утвердил кандидатом на мэрское кресло Александра Мигулю. Так соперники были заранее технично побеждены. Неотъемлемая часть стиля работы мэра Благовещенска – грамотный самопиар. В предвыборные дни он особенно актуален. У других кандидатов мэры от КПРФ и ЛДПР, Станислава Горянского и Ивана Абрамова, для этого гораздо меньше возможностей. Продолжает секретарь Амурского бюро обкома КПРФ Роман Кобузов.
Идет освещение только лишь деятельности одной из политических партий. Мигуля не сходит ни со страниц, ни с экранов. Вся информация, которая касается КПРФ или различных общественных движений, например, автомобилистов, казачества, которое какие-то требования выдвигает, то эта информация все очень фильтруется, особое внимание сюжетам, которые оппозиция делает.
По мнению многих наблюдателей, отождествлять действующего мэра Благовещенска Александра Мигулю с партией «Единая Россия» не совсем корректно. «Единая Россия», несмотря на административное подавление конкурентов, еще не может гарантировать победу своему кандидату. Тем более в Амурской области, где в народе традиционно сильны симпатии к коммунистам. Эта предвыборная кампания, наверное, самая тихая за всю историю Приамурья. О предстоящем голосовании напоминают лишь редкие агитационные баннеры и дежурная политическая реклама кандидатов, сделанная по принципу «главное – это участие».
Из Благовещенска передавал корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин. Об особенностях нынешних избирательных кампаний говорит глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
По-прежнему достаточно высокий уровень залога. Он сохранился во Владимирской области, там 12,3 миллиона рублей, в Волгоградской 10,5 миллиона рублей для регистрации списка. Ну, в остальных регионах он понижен. Ну, вот мы обращаем внимание на то, что в течение буквально нескольких последних избирательных кампаний «Голос» просто трубил о том, что вот такой заградительный, высокий заградительный барьер залоговый, он фактически является финансовым цензом или тоже барьером для нормальной работы региональных отделений партии. Но вы знаете, что сейчас принят новый закон, отменен вообще залог как институт. И вот это тоже очень опасное явление, потому что следующим барьером, фактически непреодолимым барьером для нежелательных партий, это является сбор подписей. Потому что регистрация под подписям – это фактически разрешительная регистрация. Зарегистрироваться по подписям партиям, которые нежелательны на избирательной кампании, практически невозможно. В силу очень незначительного процента возможного брака, а в брак относятся все технические ошибки. Во-вторых, вот на этой кампании мы столкнулись просто с беспрецедентными вещами в Санкт-Петербурге, когда мало того, что не принимаются подписи по самым надуманным причинам, еще и идет уже там при сдаче подписи фальсификация подписи. Идет полная вакханалия со стороны избирательных комиссий. Настолько в законе четко не прописаны критерии оценки, по которым можно браковать подписи. При этом вот каждая избирательная комиссия, получая определенное задание не допустить ту или иную партию или того или иного кандидата, используют совершенно любые способы выбраковки подписей. А отмена института залога как такового – это вообще исключение возможности участия в выборах для нежелательных партий кандидатов.
Это было мнение главы ассоциации «Голос» Лилии Шибановой. Эксперты по выборам также обращают внимание на большое количество случаев незаконной предвыборной рекламы в ходе нынешней избирательной кампании, которую размещали кандидаты от «Единой России». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокатам разрешено встретиться с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, этапированным в Москву. Профессиональная деятельность – основная версия убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. Власти КНДР допустили консула к экипажу российского теплохода «Омский-122». В Узбекистане за период с 2004 по 2008 год около 1500 человек погибли в результате политических репрессий, сообщили российские правозащитники. Мировое сообщество опасается, что Северная Корея намерена провести испытание новой баллистической ракеты. Потерпела неудачу американская космическая миссия по отслеживанию парникового эффекта. При попытке вывода на орбиту модуль со спутником не отделился от ракеты-носителя. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 45 минут. Ну и одно из важнейших событий, собственно, это не событие даже, а процесс, который идет в России, в нескольких других немногочисленных государствах мира, связанный с экономическим кризисом, это рост цен. Надо сказать, что в основном на рыночной экономике экономический кризис сказывается именно в виде так называемой дефляции, то есть цены падают, либо замораживаются, но вот в России и еще в нескольких странах происходит совершенно обратный процесс, мы будем говорить об этом этом через минут 10-15 в этом части информационной программы «Время свободы» применительно к одному из российских регионов и подробно в итоговом выпуске программы. Среди других важных тем ведет программу Андрей Шарев в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Нашу программу продолжат европейские темы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит в Европейском Союзе? Начнем с этого.
Ну, прежде всего, отмечу тему в России, возможно, малозаметную, но для Европы в условиях кризиса и политически, экономически много очень значащую. Сегодняшний визит Саркози в Рим и его встреча с Берлускони. Итальянская Республика сообщает, что главной темой саммита в итальянской столице станет атомная энергетика, создание альянса двух контролируемых итальянским правительством компаний для строительства в Италии 4 атомных электростанций, первая из которых должна быть введена в строй в 2020 году. Газета напоминает, что в 1987 году в Италии прошел национальный референдум, в результате которого было решено отказаться от атомных электростанций. И нынешний саммит, в общем-то, кардинальный поворот политики в условиях испытанной Европы в момент острого российско-украинского противостояния, потрясений с газом. При этом французы получат доступ на итальянский рынок атомной энергии, и оба государства совместно смогут экспортировать и технологии атомных электростанций в третьи страны. Как ответ на публикацию в «Република», французская «Фигаро» публикует эксклюзивное интервью премьер-министра Италии Берлускони. Он сообщил газете, что помимо атомной энергетики на повестке дня франко-итальянского саммита в качестве приоритетных тем будут финансовый кризис, отношения с Россией, конфликт на Ближнем Востоке, стабилизация в Афганистане и Ираке, ядерная эскалация в Иране, кризис в Дарфуре, голод, бедность, ну и так далее. Этот саммит, так или иначе, в центре внимания газет как во Франции, так и в Италии и в Швейцарии, кстати.
Ну, говоря о том, что в центре внимания прессы, правда, еще электронной, вчера это возвращение из Гуантанамо одного из узников британского происхождения. Его фотографировали во всех видах, снимали во всех видах. Адвокат выступал, вот я видел по Sky, телекомпании британской. Что пишут?
Да, ну, действительно, это история уроженца Эфиопии, имеющего вид на жительство в Великобритании, кажется, так, по имени Биньян Мохаммед. Он провел 7 лет за решеткой без суда и следствия в Марокко, затем в тюрьме на базе в Гуантанамо и, наконец, вернулся в Великобританию, где он сегодня на всех первых полосах, по-моему, всех газет. Его возвращение ставит перед правительством Брауна, об этом пишет лондонская «Таймс», сложную дилемму в области безопасности и иммиграции. Газета сообщает, что по прибытии в Лондон Биньян Мохаммед в течение 5 часов допрашивался с сотрудниками иммиграционной службы и британской полиции и в итоге получил опять временное разрешение на жительство в стране при условии, что он будет жить по определенному адресу и регулярно отмечаться в полиции. Та же газета и другие, такие как Financial Times, Guardian, Daily Mail, сообщают, что британское правительство отказало Олегу Дерипаске, всем известному, в финансовой помощи. Принадлежащая Дерипаске промышленная группа ГАЗ пытается получить от британских властей 30 миллионов фунтов на спасение своей дочерней компании, находящейся в Бирмингеме, автомобильный завод LDV. Получили отказ, и это, в общем, не первая попытка получения помощи Дерипаской. Он был связан, как известно, в скандальную историю с министром по делам бизнеса Мандельсоном. Да и у Путина, кстати, просил кредит.
Бедная Дерипаска, спасибо, Владимир. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Владимир Тольц. Через 2 часа поговорим, о чем пишет американская пресса. Возвращаемся к российским новостям. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и экс-глава Минотепа Платон Лебедев этапированы из Читы в Москву. По сообщению пресс-секретаря Мосгорсуда Анны Усачевой, соответствующее уведомление поступило в Хамовнический суд Москвы. Предварительные слушания по новому уголовному делу в отношении Ходорковского и Лебедева, напомню, пройдут 3 марта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Таратешникова.
Хамовнический районный суд предоставил адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева разрешение на допуск к их подзащитным. И, как сообщил адвокат Платона Лебедева Елена Липцер, уже сегодня часть защитников отправилась в следственный изолятор «Матросская тишина» с тем, чтобы оформить необходимые для встречи документы. Родители бывшего главы ЮКОСа разрешение на свидание со своим сыном пока не получали, но, по словам матери Ходорковского Марины Филипповны, проблем с этим возникнуть не должно.
Собственно, добиваться-то не надо, там по закону. Закону полагается, когда адвокаты скажут, что он там, и скажут нам, когда можно получать это разрешение, да, мы подадим заявление судье.
Марина Филипповна, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь вообще вот к этому второму уголовному делу, возбужденному против вашего сына?
Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу, как и к первому. Это заказ Путина и Сечина. Я это сказала еще, когда был вынесен приговор.
А для чего понадобилось второе дело? Ведь человек же и так уже сидит, он и так изолирован от общества.
А для того, чтобы его никогда не выпустить. Видимо, они чего-то боятся, раз хотят, чтобы он никогда не вышел на свободу.
Марина Филипповна, а как вы относитесь вот к этому гражданскому иску некоего Кучмы, который завтра как раз в Мещанском суде будет рассматриваться по существу? С вашей точки зрения, откуда вообще эта история возникла? Для чего она понадобилась?
Ну, для чего понадобилось привозить Кучму перед УДО в Читу? Для того, что, вероятно, чтобы испортить репутацию ему. Так и сейчас, перед началом слушаний, хотят это грязное дело возбудить, чтобы создать у людей впечатление, что он не только вор, но еще и насильник, и вообще расследная личность.
А вы с Михаилом Борисовичем говорили на этот счет?
Говорила.
А вот как он-то относится?
А он смеется. Но он тоже прекрасно понимает, для чего это сделано. Ну, в общем, смеется. Потому что он говорит, что это уже, ну, как сказать, показывает уровень людей, которые занимаются его делом.
Марина Филипповна, как вы считаете, вот этот суд будет, который рассматривает новое уголовное дело, насколько он будет объективным?
Ну, надеюсь, что наш новый президент все-таки не бандит из подворотни петербургской, а человек из приличной профессорской семьи, юрист по образованию. Надеюсь, что он не допустит такого беззакония, как было допущено при предыдущем товарище.
Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет рассматривать Хамовнический суд. Предварительные слушания назначены на 3 марта. А уже завтра в Мещанском суде Москвы состоится заседание по гражданскому иску заключенного Кучмы, который требует от Михаила Ходорковского компенсации в 500 000 рублей за моральный вред, причиненный якобы имевшими место сексуальными домогательствами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор на российские темы, темы экономической и социальной. В Воронеже на этой неделе прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. В этом году квартплата здесь увеличилась уже более чем на 50%. На предыдущую попытку властей увеличить коммунальные тарифы воронежцы также отреагировали акциями протеста. Горожане не в состоянии понять, почему обитателям старых домов в Воронеже в результате этой реформы приходится платить больше, чем владельцам современного жилья. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
С 1 февраля в Воронежской области, сам Воронеж, перешли на 100% оплату коммунальных услуг населения. В среднем по городу все виды платежей одномоментно возросли на 56%. Такого повышения Воронеж, отозвавшийся в апреле 2002-го на предыдущую попытку введения 100% тарифа 20-тысячным стихийным митингом протеста, еще не знал. И если разом перейдем на 100% оплату, стали с осени прошлого года заверять областные и городские руководители воронежцев, за такой подвиг федеральный центр и область предоставят столице Черноземья средства на содержание жилищно-коммунального комплекса и, что немаловажно для рядового человека, льготные условия субсидирования по повышенных тарифов. Поэтому демалоимущие никак не пострадают. Если федеральный закон определяет 22% порог от совокупного дохода семьи, который дает право на субсидию, то в Воронеже он на переходный период снижается до 10-15%. По словам руководителя муниципального информационно-вычислительного центра Александра Сысоева,
расчет был таков, что, например, 10 миллионов нужно было получить субсидии по расчетам. Вот до того, как было это так называемое повышение, а обращалось 70%. То есть еще 30% не убирали эти субсидии. Теперь же обратились, естественно, людей больше, чем имеют на это право.
Тем не менее, независимые эксперты высказывали предположение, что число тех, кто увеличит свои затраты на жилищно-коммунальные услуги, может достичь 40% от общей численности населения Воронежа. Вроде бы проще дела обстоят у ветеранов и инвалидов. Коммунальную прибавку им перечисляют вместе с пенсией. Ветеранам и инвалидам, в отличие от малоимущих, можно также не опасаться повышения размера пенсий. Впрочем, величина компенсации тоже вызывает вопросы, рассказывает ветеран труда Анатолий Алексеевич.
В этом месяце за оплату коммунальных услуг я получил 340 рублей. А я знаю людей, которые получили и 250, и порядка 300 рублей, и больше. Я не знаю, чем это обусловлено, почему разница такая.
Об информационной составляющей кампании под названием «Что нужно делать, чтобы получить субсидию воронежского образца» с «Радио Свобода» поделился эксперт в области пиар-технологий Всеволод Ферроне.
Во-первых, хотя были вложены огромные, колоссальные средства. Это и бегущая строка по телевидению, и ряд других информационных мер. Но не смогли обеспечить даже многоканальные телефоны. Дозвониться в соответствующие пункты для простого человека оказывалось делом мучительным. И, кроме того, в рекламе было указано, что на субсидии имеет право семья, которая зарабатывает до 10 тысяч. Оказывается, что эта информация явилась по существу неполной. На самом деле начисляются субсидии, исходя из зарплаты, в сочетании с размером оплаты жилплощади. В конечном счете выяснилось, что исчисляются субсидии по достаточно сложной математической формуле, с которой не могут справиться не то что обыватели, но и некоторые профессиональные математики. Кроме того, мэр клятвенно заверял, что все повышения платы за коммунальные услуги будут отнесены к богатым людям. Но в результате получилось, дом, тем меньше увеличиваются размеры платежей. А как известно, в новых домах бедные квартиры покупать возможности не имеют.
Мало того, что за отопление воронежцам теперь придется платить круглый год, выяснилось, например, что город больше не устанавливает единых тарифов на тепло и горячую воду для разных поставщиков. В результате самыми дорогими оказались квартиры в двухэтажном ветхом фонде, в домах, которые строились еще пленными немцами. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокатам разрешено встретиться с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, которые были этапированы из Читы в московский следственный изолятор «Матросская тишина». Об этом сообщила корреспонденту «Радио Свобода» адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. На днях новое уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа было передано в Хамовнический суд Москвы. Профессиональная деятельность рассматривается в качестве основной версии убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», во вторник утром неизвестные обстреляли машину прокурорского работника. В автомобиле находилась также супруга Таршхоева, которая сейчас в реанимации. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», который шестые сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхэк. По словам дипломата, никакой угрозы жизни моряков нет. На корабле есть запасы воды и продовольствия. Ведутся переговоры об освобождении судна. Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску космической ракеты, которая выведет на орбиту спутник связи. Мировое сообщество опасается, что речь идет об испытаниях новой баллистической ракеты. Представитель сторонников движения «Талибан» в Пакистане Муслим Хан заявил, что боевики продлили перемирие в долине Сват на неопределенный срок. Срок объявленного ранее 10-дневного перемирия истекает 25 февраля. Госсекретарь США Хиллари Клинтон назначила Денниса Росса своим советником по странам Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Деннис Росс курировал вопросы ближневосточного регулирования в администрациях президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость. В Москве неонацисты попытались проникнуть в дом директора информационного аналитического центра «Сова» Александра Верховского. Напомню, в последнее время участились угрозы в адрес руководителей этой организации. 2 марта «Сова» намерена провести презентацию справочника по националистическим организациям в России. Сейчас Александр Верховский по телефону в прямом эфире «Свободы». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, так что же произошло? Каким образом это проникновение должно было состояться или состоялось?
Ну, я думаю, что они не столько пытались проникнуть буквально в квартиру, сколько пытались меня из нее выманить. Они не пытались сломать дверь, а пытались со мной, так сказать, каким-то образом вступить в непосредственный контакт. Ну, вместо этого я позвонил в милицию, они не стали ее дожидаться, в свою очередь.
А
это
милиция...
уже не первый визит... к сожалению, такого рода, но уже третий.
Скажите, Александр, а милиция как отреагировала и как реагировала на предыдущие ваши заявления?
Нет, милиция завела... Понимаете, местная милиция, она приезжает, ничего не обнаруживает и уезжает. Тут ничего не поделаешь. В принципе, ведется уголовное дело по этим угрозам и другим, там, связанным со списком, так сказать, врагов народа с домашними адресами, который был опубликован уже год назад примерно. Но это дело пока результатов не дало, никого вроде пока не нашли, насколько мне известно.
Какие еще угрозы поступали в адрес сотрудников вашей организации?
Ну вот заместитель мой Галина Кожевникова неделю с небольшим назад перед представлением нашего ежегодного доклада получила письмо с угрозой убийства непосредственной по электронной почте. Ну и причем там в письме говорилось, что вот мы теперь, ну, в смысле авторы письма, решили убивать именно журналистов и экспертов, потому что это приносит больше резонанса. Ну, это, конечно, форма запугивания, в общем-то, а не прямое указание, что они будут делать. Но, тем не менее, действительно, я думаю, что в эту сторону будет поворачиваться событие.
Александр, и последний вопрос. Презентация справочника по националистическим организациям. Что это за издание, как оно готовилось и чем оно отличается, может быть, от других подобного рода книг?
Знаете, давно уже таких вещей не делали, ни мы, ни другие. Последний раз лет 10 назад. Мы сделали справочник по тем националистическим организациям, которые действуют публично, не по подпольным группам, конечно. Это именно описание, история, взгляды, отношения между собой, биографии лидеров. Ну, такое, в общем, достаточно сухое, может быть, описание на 30 с лишним организаций.
Спасибо, Александр. Это был Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Напомню, сегодня неонацисты попытались проникнуть в дом Александра Верховского, а несколько недель назад поступали угрозы, начиная со времени, несколько недель назад поступали угрозы в адрес других сотрудников этой организации. А мы продолжим разговор о новостях, но от политики и экономики перейдем к событиям в области культуры.
В Вашингтонском центре Кеннеди открылся фестиваль арабской культуры. В программе детский хор из Сирии, ливанские танцоры, кувейтская постановка шекспировской трагедии «Ричард III», изображающая Саддама Хусейна, выставка свадебных нарядов и так далее. Бюджет фестиваля – 10 миллионов долларов. Это самый представительный фестиваль арабской культуры в истории американо-арабских отношений. По словам президента центра Кеннеди Майкла Кейзера, цель организаторов – понять арабов, арабов как людей, а не как политическую категорию. В Вене прошла премьера сатирического спектакля, в центре которого история австрийского маньяка Йозефа Фрицля, который держал в плену и насиловал свою дочь в течение 24 лет. Спектакль называется «Пансион F». Главный объект критики – бульварные средства массовой информации, которые используют человеческие трагедии и драмы в своих корыстных целях. Ученые-психологи установили, что мужчины и женщины по-разному воспринимают произведения искусства. В то время как мужчины видят образ в целом, женщины видят не только весь образ, но и детали. При этом мужчины используют в процессе восприятия одно полушарие мозга, а женщины – оба. Во Флориде проходит выставка винных этикеток французского винодельческого хозяйства «Шато Мутон Ротшильд». Начиная с 1945 года Ротшильды заказывают подобные этикетки признанным художникам. Свой вклад в искусство винных этикеток внесли Марк Шагал, Сальвадор Дали, Жан Кокто, Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Илья Кабаков и другие. Последнюю этикетку такого рода создал британский художник Люсьен Фрейд. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Сказать, что художники любят вино, значит ничего не сказать. Они, художники и вино, неразлучны в жизни и смерти. Сколько амфор, кувшинов, бутылок, бочек, бокалов, стаканов, кружек изобразили художники всех эпох, от античности до наших дней. Русский художник-эмигрант Павел Чилищев, участвовавший в этикеточном проекте Ротшильдов, умер в 1957 году в итальянском винном городке Фраскати. Красивая смерть. Особенно художников волнует цвет вина. Бордовый, кровавый, рубиновый, зеленоватый, янтарный, соломенный, розовый. Но что же вино? Отвечает ли оно взаимностью художникам? Не знаю. Оно само чуть что и художник. Красные пятна на белой скатерти. Разве это не изобразительное искусство? Разве цензура стиральных машин и химчисток способна обуздать эти нечаянные наброски винного вольнодумства?
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Что такое кимерика и почему этот термин становится все более употребимым в контексте мировых экономических проблем? Об этом рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Случайно или нет, но Ян Цзэчи, нынешний министр иностранных дел Китайской Народной Республики, получал образование в Англии. В общей сложности провел на дипломатической работе в США 10 лет, из них 4 года послом Китайской Народной Республики, пишет Андрей Колесников на сайте Газета.ру.
Точно не случайно свой первый визит госсекретарь США Хиллари Клинтон нанесла именно в Китай. Ян Цзэчи, как сообщила госпожа Клинтон, посетит Соединенные Штаты в первых числах марта с тем, чтобы сформулировать в первом приближении ответ Китая и США на глобальные экономические вызовы. Нетрудно заметить, что сделают они это до апрельского заседания «Большой двадцатки». Прочитывается это однозначно. Сначала гранды решат, что делать с планетой Земля, а потом всякая мелочь в Лондоне примет это к сведению и запишет в общее коммюнике. В апреле на саммите «двадцатки» президент США Барак Обама встретится с председателем КНР Ху Цзиньтао при участии министра финансов США Тимоти Гейтнера. Понятно, что это будет главным событием – кимерическим, не химерическим. Двойка будет диктовать свою волю «двадцатки».
Возможно, это все-таки некоторое преувеличение, вся эта дуополия. Уж очень они разные, сверхдержавы 21 века. Пока они лишь нащупывают общий язык и дипломатично изъясняются на политическом диалекте двусмысленных китайских поговорок.
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, переправляясь через реку, не стоит воевать, потому что все находятся в одной лодке. Хиллари Клинтон. Мы в одной лодке и, к счастью, гребем в одну сторону. А тут еще Хиллари добавила, нужно копать колодец до того, как почувствуешь жажду. В общем, американец с китайцем – братья навек. Видно, что американцы немного побаиваются китайцев, относятся к ним как к загадочной нации, от которой не пойми чего ждать. Знакомый профессор Ельского университета рассказывал мне, что в среде американского образованного класса доходит до абсурда. Приезжает в кампус какой-нибудь китайский преподаватель китайского, условно говоря, сельхозтехникума. Так на его лекцию невозможно попасть. Интеллектуалы из лучших университетов стоят в очереди. А что, живой китаец? Приехал жрец. Он знает правду, недоступную банальному белому англосаксонскому протестанту.
Это из области мифологии, но жизнь жестче. Представителям дуополии не жить друг без друга, поэтому Хиллари и может с чистой совестью призывать: покупайте казначейские обязательства США. А что остается делать китайцам? Они заинтересованы в Соединенных Штатах не меньше.
Например, по данным The New York Times, 70% мебели, продаваемой в Соединенных Штатах, изготавливается в Китае. Кто покупает мебель? Владельцы новых домов. С чего начался американский кризис? С ипотеки. Значит, кто теряет доходы и рабочие места? Правильно, китайцы. В США с начала кризиса число безработных увеличилось на 3 миллиона человек, а в Китае на 20 миллионов. 130 миллионов китайцев мигрировали в города в поисках работы. Что теперь с ними будет? 5 миллионов выпускников китайских вузов ищут работу. Где они ее найдут, если предыдущие 5 миллионов выпускников еще не все устроены? Никакое стимулирование внутреннего спроса фундаментальным образом не решит эту проблему. Придется договариваться с американцами. Китай сделал возможным американское потребление, покупая американские долговые обязательства. Америка помогла модернизации и реформированию китайской экономики, открыв свои рынки китайским товарам. Обе стороны переоценили продолжительность существования такой схемы. Но пока схема существовала, она поддерживала беспрецедентный экономический рост, писал 9 января в The International Herald Tribune Генри Киссинджер. Китаю нужна Америка, чтобы экономический рост не упал ниже 7,5%, что будет угрожать политической стабильности. А Штатам нужен Китай, чтобы балансировать свои дефициты и не допустить инфляции.
Дуополия возникает не от хорошей жизни. Китаю может быть интереснее продолжать столбить места под солнцем в экономике Африки, пропускать мимо ушей замечания Хиллари Клинтон о нежелательности инвестиций в Ирак, заигрывать на всякий случай с Россией, накидывая на нее долговую петлю. Но договариваться по-крупному придется с США, делает вывод Андрей Колесников.
Дуополия в международных делах, конечно, лучше, чем монополия, хотя я бы подчеркнул, что речь не идет о создании там каких-то новых полюсов силы в мировом порядке. Об этом еще говорить немножко рано. Просто есть объективная взаимная зависимость китайской и американской экономики, и этим странам уже не жить друг без друга в ходе кризиса, который происходит. С другой стороны, эти страны реально будут определять контуры, параметры выхода из кризиса всего остального мира. Поэтому столь важна вот эта связка Китай-США, которую уже окрестили Кимерикой по названию, собственно, основных фигурантов этого самого выхода из кризиса. Ну, лучше бы, конечно, в рамках двадцатки решались все вопросы, но объективно складывается так, как складывается. Поэтому, если градуировать это по шкале положительно или отрицательно, я бы сказал, что это положительно. К тому же, это очень разные страны с очень разным, в том числе, политическим устройством. Если они находят точки для сотрудничества, то это, безусловно, с точки зрения строительства новой мировой архитектуры, хорошо.
Андрей Колесников. «Осторожно, Кимерика». Публикация на сайте «Газета.ру». «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокатам разрешено встретиться с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, этапированным в Москву. Профессиональная деятельность – основная версия убийства помощника прокурора Ингушетии Ахмеда Таршхоева. В Узбекистане за период с 2004 по 2008 год около 1500 человек погибли в результате политических репрессий, сообщили российские правозащитники. Мировое сообщество опасается, что Северная Корея намерена провести испытание новой баллистической ракеты. Исламисты в пакистанской долине Сват продлили перемирие с властями. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Как российский олигарх Петр Авен будет спасать Латвию?
Комментарии экспертов.
Голливуд опытнее Обамы. Александр Генис оценивает результаты «Оскара».
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская. Патриотизм оптом и в розницу.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Новости бирж, финансовых рынков, репортажи, интервью, комментарии на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Министерство связи и массовых коммуникаций России собирается поддерживать сотовые компании, которые сдерживают рост тарифов на связь. Как сообщил его глава Игорь Щеголев, операторы, берущие на себя определенную социальную нагрузку, могут рассчитывать на особое отношение к ним в рамках принимаемых государством антикризисных мер. Это заявление сейчас, по сути, адресовано двум операторам так называемой «большой тройки» – компаниям МТС и Мегафон, поскольку на прошлой неделе Вымпелком уже объявил о повышении ряда тарифов. Говорит аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Илья Федотов.
На мой взгляд, как раз у Вымпелкома наиболее серьезные предпосылки для того, чтобы повышать тарифы. Предпосылка основная состоит в том, что компания имеет существенный долг, который по большей части номинирован в долларах, в отличие от Мегафона и МТС, у которых долговая нагрузка в разы меньше. У Вымпелкома на конец третьего квартала долг составлял чуть более 8 миллиардов долларов. И причем довольно значительная часть краткосрочная. С учетом того, что Вымпелком большую часть своих доходов получал в рублях, для него выросшая долговая нагрузка за счет ослабления рубля, она как раз вот является основной причиной того, что компания начала повышать тариф.
Старший аналитик инвестиционной группы UniCredit Securities Надежда Голубева согласна с тем, что у Вымпелкома было больше оснований для повышения тарифов. Однако она считает, что принятие таких же решений и другими операторами сегодня было бы вполне оправданным.
Если в условиях экономического процветания операторы сотовые зарабатывали на том, что абоненты просто увеличивали трафик, соответственно, тратили больше на сотовую связь, то сейчас с сокращением доходов трафик расти перестал и даже, наверное, так сказать, я думаю, начал сокращаться потихонечку. И поэтому в этих условиях совершенно, по-моему, нормальная идея о том, что нужно немножко повысить цены для того, чтобы защитить свою выручку. При этом нужно не забывать, что у всех операторов большой тройки, у них есть достаточно существенные долги, самые высокие они у Мобилкома, и большая часть этих долгов, она номинирована в евро и в долларах, и поэтому обслуживание этих долгов сейчас становится гораздо большим бременем.
Тем не менее, большинство экспертов уверено, что заявление министра – это прежде всего политический шаг, попытка властей повлиять на тарифную политику сотовых компаний в сложной экономической ситуации. Надежда Голубева продолжает.
Формы поддержки, они на сегодняшний момент выглядят достаточно призрачными. Что может делать Минсвязи? То есть они там обещают некую приоритетную обработку заявок от компаний на ввод сетей и так далее. Но, с другой стороны, в общем, что значит приоритетная обработка? Здесь тоже, по-моему, уже это вступает в какое-то противоречие, в общем-то, с законом. Почему, собственно, одни предприятия должны получать приоритет по сравнению с другими? То есть здесь нет законодательной основы. И мне кажется, что вот пока эти заявления Минсвязи, они скорее выглядят как декларативные, а конкретные меры за этим пока не стоят.
Аналитик «Велес Капитал» Илья Федотов также признает, что пока у Министерства связи нет реальных возможностей помогать тем или иным сотовым операторам. Скорее всего, по его словам, речь здесь может идти о поддержке их акционеров, например, компании «Система», входящих в капитал как МТС, так и Мегафона.
На самом деле, я какой-то такой серьезной, активной поддержки со стороны Минсвязи российских операторов, таких сотовых, как-то не замечал даже. Понятно, что в финансовом плане Минсвязи поддерживать не будет. Тут даже в финансовом плане больше поддержку, можно сказать, правительство, потому что система, которая владеет МТС и, соответственно, Мегафон, они включены в состав системообразующих предприятий и, соответственно, имеют право надеяться на госпомощь. Но эта госпомощь идет не от Минсвязи, а именно от правительства в целом.
Впрочем, по мнению Ильи Федотова, конкуренты Вымпелкома правильно поймут заявление министра Игоря Щеголева и пока воздержатся от повышения тарифов на свои услуги.
Что касается касается МТС и Мегафона, эти компании в гораздо более простой ситуации. И у них такой серьезной необходимости повышать свои тарифы на самом деле нет. И, на мой взгляд, они могут с этим повременить. Ну, и это, в общем-то, приведет к тому, что компании повысят свою конкурентоспособность по сравнению с Мобилком, и могут как-то отхватить кусочек его абонентской базы. Очевидно, что сейчас времена у нас в стране не такие простые, и тот факт, что далеко не самая дешевая компания в плане тарифов еще больше повышает эти тарифы, соответственно, это, скорее всего, приведет к тому, что абоненты Мобилкома, те, которые, скажем так, находятся не в лучшем экономическом положении, они могут постепенно искать более дешевые альтернативы, которыми, в общем-то, являются региональные операторы в первую очередь, ну и МТС, и Мегафон.
Отчасти с этим согласны и старший аналитик инвестиционной группы UniCredit Securities Надежда Голубева. Однако она не считает, что такой мораторий будет вечным.
Для операторов гораздо большим искушением является повысить тарифы, нежели ожидать неких мер поддержки от Минсвязи. Другой вопрос, что, мне кажется, вот это заявление Минсвязи, оно скорее должно рассматриваться как индикатор того, что государство не поддержит повышение тарифов. Это может быть, в общем-то, компания насторожит в какой-то степени. Я думаю, что МТС и Мегафон сейчас, конечно, тарифы повышать не будут. Мобилком вряд ли их вернет обратно. Опять-таки, потому что, мне кажется, они смогут предоставить достаточно вразумительное обоснование для повышения тарифов. Но рано или поздно, мне кажется, МТС и Мегафон все равно эти тарифы повысят. Просто это будет сделано не в виде прямого повышения, а завуалировано под представление каких-то новых тарифных планов и так далее.
Внимательно следить за ситуацией на внутреннем рынке сотовой связи обещает и Федеральная антимонопольная служба. Ее представители, в частности, уже пообещали запросить у Мобилкома информацию о причинах повышения внутренних тарифов на связь.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. В Лейпциге недавно была обнаружена квартира, 20 лет назад брошенная хозяином. Ее нашел занимающийся ремонтом домов архитектор Марк Арец. Это жилье оказалось буквально напичкано атрибутами эпохи ГДР, так что его можно назвать даже музеем социалистического быта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Этот дом с малогабаритными квартирами, которые во времена ГДР называли «Ульбрихтовками», не один год ждал реконструкции, говорит архитектор Марк Арец, руководитель фирмы, занимающейся в Лейпциге ремонтом старого жилья.
Мы регулярно следим за тем, торчат ли из почтовых ящиков жильцов газеты, журналы. На этот адрес никакая почта не приходила. И в какой-то момент я понял, что в этой квартире никто не живет.
Когда Марк Арец подобрал ключ и открыл входную дверь, то решил, что совершил путешествие на машине времени. Архитектор увидел 20-летней давности календарь, посвященный полету первого ГДРовского космонавта Зигмунда Йена и множество других раритетов, товаров массового потребления социалистической эпохи. Это была зубная паста «Элькадент», сигареты без фильтра «Каро», маргарин «Морелла» и пустая бутылка от напитка «Вита» ГДРовского варианта «Кока-колы», а также спички, посуда, кухонные принадлежности, елочные игрушки. Из письма, которое лежало на столе, Марк Арец понял, что последним жильцом был некий Хайка Браун. Позже выяснилось, что в 1989 году, в 24-летнем возрасте, он навсегда, причем в спешном порядке, покинул эту квартиру. Образцовым гражданином ГДР Хайка Брауна назвать трудно. Он с большим трудом окончил среднюю школу, затем какое-то время работал столяром на местной фабрике по производству музыкальных инструментов. Прилежностью и старанием на производстве не отличался, часто прогуливал. В конце концов Хайка Брауна уволили с фабрики. Юноша присоединился к бригаде шабашников, которые ездили по стране, а в 1987 году попытался бежать в ФРГ. На границе Хайка Брауна арестовали, а затем суд приговорил его к году тюрьмы. На свободу молодой человек вышел в марте 89-го. За несколько недель до освобождения родители Хайка Брауна сняли ему двухкомнатную квартиру в лейпцигской многоэтажке и кое-как, в основном старой мебелью, обставили жилье. Как оказалось, Хайка Браун нашел здесь себе кров всего на несколько месяцев. Вскоре он был лишен гражданства ГДР и получил распоряжение властей в самые короткие сроки покинуть территорию страны в западном направлении. Рассказывает мать Хайка Брауна Рената Браун.
Событий
Когда Хайка лишили гражданства, он сказал мне: «Мамочка, я должен сегодня до полуночи покинуть территорию страны. Как же я успею?»
После переезда в ФРГ молодой человек осенью 90-го, незадолго до объединения Германии, попал в автомобильную катастрофу и вскоре скончался от черепно-мозговой травмы. Сегодня убранство жилья многих восточных немцев мало чем отличается от той обстановки, которую увидел архитектор Марк Алиц в заброшенной 20 лет назад квартире. Еще один крупнопанельный дом в Лейпциге. Здесь живет пенсионерка Зигрид Больц. В прошлом она работала учительницей средней школы.
«Мы не выбрасываем старую мебель. Мы поженились в 1953 году и хотим, чтобы вся наша квартира оставалась такой, какой была все эти годы, за исключением кухни».
Бывшая учительница рассуждает по-своему практично. Если купленные во времена ГДР мебель, бытовая техника еще в хорошем состоянии, зачем же их выбрасывать? Например, вот эта раскладная кровать.
Кровать раскладывается и снова складывается. И в комнате много свободного места. У нас было трое детей. Они спали в одной комнате. И у каждого было по раскладной кровати. Два сына выросли, женились, выселились и забрали эти кровати с собой. Теперь на них спят наши внуки. Друзья постоянно говорят нам: «Купите же, наконец, новую мебель». А мы отвечаем: «Нет, мы экономим и кредитов не берем».
Если у фрау Больц мебель ломается, то она отдает ее в ремонт. Еще один схожий дом – супругов Томаса и Беаты Шефель. Он находится на самой окраине Лейпцига. Создается впечатление, что эти люди продолжают жить в эпоху Эриха Хонекера, будто и не было краха ГДР, Советского Союза, всего социалистического лагеря и объединения Германии. Томас Шефель – единственный в семье кормилец, поэтому экономить приходится на всем. Германская Демократическая Республика давно прекратила существование, однако девиз семьи Шефель за последние четверть века не изменился. «Мы должны сами о себе позаботиться, никто этого за нас не сделает». В гараже у Шефелей две ветхие ГДРовские машины – «Вартбург» и «Трабант». Рассказывает сам Томас Шефель.
«Мои теплицы еще с ГДРовских времен, однако и сейчас я ими пользуюсь. Сразу после объединения Германии кто-то из знакомых сказал мне: «Сейчас ты можешь все купить в магазине, сноси свои теплицы». А я не стал торопиться и вскоре понял, что мои помидоры, огурцы, редиска вкуснее, чем из супермаркета».
Говорил житель Лейпцига Томас Шефель. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это поучительная история о экспонате новейшей истории Европы. Завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Политические темы, ультиматум грузинской оппозиции, который выдвинут в адрес президента Саакашвили. Барак Обама готовится произнести речь перед обеими палатами Конгресса. Новая книга о том, как большевистская власть продавала произведения искусства за границу. Эти и другие темы через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне лично не нравится, я только себе в карманы доллары ложу.
Страна в настоящее время лежит в руинах.
Если пойдем на компромисс только ради участия в правительстве, это будет предательством интересов наших.
Михаила Саакашвили нет политической воли принять правильное решение и уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».